Нынешний год юбилейный для полярников. 100 лет назад был впервые достигнут Южный полюс. Этому достижению, однако, сопутствовал один из самых драматических и трагических эпизодов за всю историю полярных экспедиций. Гонка к полюсу норвежца Амундсена и англичанина Роберта Скотта, закончившаяся гибелью последнего. Нью-Йоркский музей естественной истории отмечает 100-летие этого происшествия особой экспозицией, о которой мы расскажем в сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Будь моя воля, я бы объявил эту выставку обязательной для посещения всеми школьниками. Дело в том, что полярные экспедиции дают бесценный опыт героизма, никак не связанного с войной. Впрочем, детей в музее и без того много. И это значит, что аромат полярной романтики не окончательно выветрился за прошедшие 100 лет. Нас по-прежнему трогает эта эпопея, рассказывающая, как Роберт Скотт дошел до полюса лишь для того, чтобы убедиться, норвежцы пришли сюда первыми. И уж совсем трудно без слез читать последние записи в дневнике замерзающего Скотта, окончившего вместе со всеми спутниками свои дни всего в нескольких километрах от склада провизии, которая могла бы спасти злосчастную экспедицию. Но именно гибель принесла англичанам славу. Их хоронила вся империя. Чтобы оживить эту давно известную трагедию, музей естественной истории, знаменитый изобретательными выставками, втягивает посетителя в повседневную жизнь двух экспедиций. Нас подробно знакомят с каждым участником. Мы видим их портреты, публикации, дневники вели абсолютно все герои антарктического похода. Мы видим, как они были одеты, знаем их рацион, в 2-3 раза более калорийный обычного. Кураторы реконструировали жилище полярников, выставили норвежскую скрипку, которая помогала справлять праздники. Здесь есть и нарты, и настоящие, очень громоздкие по нынешним меркам лыжи, и, конечно, макеты, карты, маршруты, фотографии полюса. Наконец, изучив дотошную экспозицию, разглядывая которую я провел весь короткий зимний день, посетителю предлагают психологический тест, определяющий, годитесь ли вы в полярники. Я, признаюсь, этот тест не прошел. Но это не мешает мне страстно любить все, что связано с полярными исследованиями. Всем временам года я предпочитаю холодное, любым осадкам снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы. Однажды я увязался в горы за профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, для души ходил за зверьми. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки. Кот – енот, лошадь – олень, собака – койот. «Как ты не видишь, дикий зверь, — сказал он, — идет целеустремленно, не разбрасываясь, и прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлиться». К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно окоченел, но на это мне никогда не приходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает. Этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет, меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь. Зима, говорил Бродский, честное время года. И холод, добавлю я, обостряет переживания всего остального, начиная со времени. Чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Поэтому быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого. Костяные солнечные очки, надеты на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги, которым служит мясо живого тюленя. Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, люди становятся молчаливы и сосредоточены. Беда в том, что за последние полвека полярные шапки сократились вдвое. Ушанка стала тюбетейкой. В принципе, это как раз тот катаклизм, о котором мечтали юные мичуринцы всех стран и народов. Охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие полярные резервы, запасы пустоты, спрятанные под вечными льдами. Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам оправдание. Где-то я читал, что мысля, мы используем свой мозг лишь на несколько процентов. Остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком. Раньше мы лучше умели пользоваться полюсами. Они были не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. 100 лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был. Географическая абстракция, напрочь занесенная снегом. Стыдясь мальчишества, я до сих пор испытываю восторг, вспоминая приключения полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, который традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам. Фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, 100 лет назад, это была религия атеистов, и полюс слыл их Граалем. Наш холодный выпуск «Картинок с выставки» продолжит беседа с Соломоном Волковым, который проиллюстрирует полярный сюжет зимней музыкой. Соломон, а теперь наша зимняя тема в ваших руках. Что значит зимняя музыка?
Зимняя музыка, Саша, может быть самой разнообразной. Она может быть зимней по названию, она может быть зимней по сюжету, она может быть зимней по настроению. И она также может быть разнообразной в плане эстетическом. И я хочу показать два фрагмента, связанные с полюсом, именно в плане противопоставления идейного музыки и абсолютно совершенно безыдейного. Идейным произведением в данном случае будет являться песня под названием «Северный полюс». Написал ее, кстати, композитор Валентин Крученин. Я встречал его в коридорах Ленинградского союза композиторов. Он был автором очень большого количества песен, в том числе многих популярных песен военной поры. Но самой знаменитой песней Крученина являлась та, которую он даже не написал сам. Он ее обработал всего лишь навсего, но действительно под его пером она завоевала в свое время всероссийскую и всесоюзную популярность. Это знаменитые легендарные кирпичики, о которых мы до сих пор можем прочесть в художественной литературе. А песня, которую я покажу, разумеется, к кирпичикам никакого отношения совершенно не имеет. Она называется «Северный полюс». И в ней два популярных и, должен я заметить, совсем неплохих поэта-песенника сталинского времени, Болотин и Сикорская, такие строчки предложили Крученину, а может быть, они озвучили уже, как это часто бывает, существовавшую уже мелодию. «Сегодня мы подняли сталинский стяг у самого края земли».
Интересно, что сегодня, в наши дни, эта тема имеет свое продолжение, потому что недавно, как известно, российские власти установили российский флаг на дне моря под Северным полюсом. Таким образом, вот эта вот идея экспансии на север, она по-прежнему продолжается.
То есть они подняли путинский стяг у самого края земли.
Туда, где над полюсом ветер шумит, где солнце не вернуть сидит, отряд свой вели под Овсянов и Шмидт, и Кренкель отважный родит. Особу вождя побеждаем всегда, решаем, что было весной. Горит эти крыла и наша звезда под самой полярной звездой. Горит эти крыла и наша звезда под самой полярной звездой.
А вот пример абсолютно безыдейного подхода к теме холода, к теме зимы. Это опус Антонио Вивальди «Времена года», где есть час, разумеется, зима. Каждая вот эта часть, посвященная времени года, в свою очередь, трехчастна и имеет подробнейшую поэтическую программу, в которой подробнейшим, детальным образом описывается, что, собственно, хотел озвучить Вивальди. Так вот, в том отрывочке, который я покажу, описывается медленное передвижение по льду. Сначала осторожное, потом более смелое, со многими скольжениями и падениями, и все это происходит под аккомпанемент воинственных ветров. Итак, звучит взгляд Вивальди на итальянскую зиму, переданный нам виртуозами Москвы под управлением Владимира Спивакова. А теперь еще два музыкальных фрагмента, связанных с зимой, которые скорее можно объединить под единой вывеской, хотя очень-очень разные, разумеется, их авторы были совершенно разными людьми. Это вступление оркестровая копия Римского-Корсакова «Снегурочка», сочинение 1882 года. В этой своей опере Римский-Корсаков погрузился в мир славянской мифологии, как никогда раньше. И этот мир его чрезвычайно увлек, можно сказать, утащил, что называется, к себе, прижал его к своей груди, этот мир. И Римский-Корсаков для нас навсегда останется и певцом русской истории, с одной стороны, но и с другой стороны, певцом исконной русской мифологии.
Соломон, вы интересно говорили всегда о том, что эта опера «Снегурочка», она должна была играть ту роль, которую сейчас играет Щелкунчик на американской сцене.
Да, и ведь пьеса Островского, по которой это опера создана, она тоже основополагающая для русского национального мышления. Но вот, к сожалению, тот класс, который должен был подхватить и пьесы Островского, и музыку Римского-Корсакова, а это, в первую очередь, русское купечество и нарождающаяся русская буржуазия, этот класс был, как мы знаем, уничтожен с наступлением революции. Поэтому ни Римский-Корсаков, ни Островский не стали вот теми классиками русской национальной культуры, они не заняли того места, на которое они рассчитывали и которое они, конечно, заслужили. И что мы потеряли, мы можем услышать в этом вступлении Римского-Корсакова к «Снегурочке», где великолепно, изумительно, незабываемо изображена последняя зимняя ночь. Вот другой пример, гораздо более успешного в плане национального признания композитора, который очень-очень много задумывался над передачей в музыке национальных мотивов, национального самосознания. Это Ян Сибелиус, финский композитор, который родился в 1865 и умер в 1957 году. В 1897 году финское правительство, оценив его заслуги перед национальной музыкой, назначила ему пожизненную пенсию, которая позволила Сибелиусу забыть о всех заботах, связанных с зарабатыванием денег, и полностью только отдаться композиции. И он уже в 1899, то есть через два года, году, по-моему, полностью эту пенсию вперед на 100 лет, что называется, оправдал, сочинив опус под названием «Финляндия», который стал просто-напросто музыкальной визитной карточкой Финляндии, и который для меня также олицетворяет и идею холода.
Финны знают толк в холоде, да? Да,
и это некий автопортрет Финляндии и автопортрет ее холодного величественного пейзажа.
На волнах «Радио Свобода» в программе